Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Континент Европа». Впервые она вышла в эфир 17 августа 1996 года.
«Континент Европа». Середина августа, разгар лета, время отпусков. В Европе люди открывают прелести провинции. Вот, например, Франция.
Рестораны экстра-класса, так называемой высокой кулинарии, находятся не в Париже, Марселе и Лионе, а как раз в провинции. Ведь недаром в соседней Германии по сей день бытует поговорка «Жить как бог во Франции».
Италия. Отдых по указу императора Цезаря Августа. Англия. Провинция как склад ума. Во второй части программы рубрика «В центре внимания». Затем сюрпризы охоты на Мазурских озерах. И, наконец, Европа и Россия в оценке московского эксперта.
Интерес, который проявляют европейцы сейчас к бывшему постсоветскому пространству, стал более или менее нормальным, и это хорошо.
Обо всем этом в программе «Континент Европа». Оставайтесь с нами.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Континент Европа». Ведущий Джованни Бенси. Впервые программа вышла в эфир 17 августа 1996 года.
Из студии в Праге вас приветствует Джованни Бенси. Итак, провинция. Ее мало знают. Все, конечно, слышали о Париже, Лондоне, Риме, Варшаве и Будапеште. Но кто может точно сказать, где находятся Оттен, Хаддерсфилд, Сассо-Феррато, Млава или, скажем, Ходмезе-Вассархей? Я думаю, что не смогли бы ответить и многие жители соответствующих стран, уже не говоря об иностранцах, которые эти языколомные названия могут выговорить только с грехом пополам. С понятием «провинция» чаще всего связываются отрицательные понятия – отсталость, захолустье, необразованность. «Провинциал», согласно академическому словарю русского языка, может означать и «человека с ограниченными интересами, с узким кругозором». А тем не менее, не надо забывать, провинция, как по плоскости, так и по численности населения, составляет большую часть нашего континента, как и всего мира вообще. Предрассудки о провинции, как, впрочем, любые предвзятые мнения, часто не оправданы. У провинции есть свои прелести и преимущества. Из Парижа Семен Мирский.
Начнем с того, что провинцию как таковую выдумали, точнее изобрели французы. Ибо что такое провинция? Провинция – это совокупность территорий, находящихся за пределами Парижа и близких его пригородов. На вопрос, почему провинция, именно французское изобретение, есть несколько ответов, самый убедительный из которых заключается в том, что противопоставление Парижа всей остальной территории французской метрополии есть наследие эпохи французского абсолютизма, когда все органы власти, все финансы, вся культура были сосредоточены в Париже и его предместьях, таких, например, как Версаль. Но если Париж, этот город городов и столица столиц Старого Света, остается сегодня, как и 300 лет назад, во времена царствования Людовика XIV, магнитом, притягивающим к себе всех, кто хочет делать большую карьеру, оставить по себе след в политике и культуре, то именно французская провинция, как была, так и остается, средоточием того, что сегодня принято называть качеством жизни. Именно здесь, во французской провинции, точнее, во французской деревне, все самое-самое. Самый чистый воздух, самая вкусная вода, не говоря уж о вине, самая вкусная еда и, разумеется, самые прекрасные виды природы. Кстати, почти все рестораны экстра-класса, так называемой высокой кулинарии, находятся не в Париже, Марселе и Лионе, а как раз в провинции. Ведь недаром в соседней Германии, которую создатель тоже не обделил всяческими благами и красотами, по сей день бытует поговорка «жить как Бог во Франции», как выражение полной гармонии между человеком и средой его обитания. Откуда же проистекает уверенность в том, что у Бога, решил он выбрать страну по своему вкусу, были бы основания выбрать именно Францию, а не какую-нибудь другую страну? Некоторые из причин я уже как будто назвал, хотя имеется и множество других. Но вот парадокс. Франция не является собой исключение в смысле миграции населения из сельской местности в большие и средние города. Хорошим примером может служить едва ли не самая провинциальная из французских провинций. Я говорю о департаменте Крёз, находящемся в северной части Центрального массива, то есть географически в самом центре Франции. Я исходил пешком часть этого департамента и знаю, о чем говорю. С начала столетия население департамента уменьшилось примерно наполовину, с 280 до 130 тысяч человек. Коров сегодня в департаменте Крёз в 3 раза больше, чем людей. И шутка тамошних крестьян гласит, какое счастье, что коровы не имеют права голоса. Не то на выборах нам бы не сдобровать. Примерно та же тенденция, хотя и не столь резко выраженная, наблюдается практически во всех других департаментах Франции, за вычетом, и это, конечно же, не случайность, некоторых из 8 департаментов, образующих Иль-де-Франс, то есть департаментов окрестностей Парижа. Французский агропромышленный комплекс – первый экспортер страны. И производятся все эти горы пшеницы – мясо, масло, сыров, целые Ниагары вина, каким-то очень небольшим процентом общего населения страны, 20% из числа которых живут в сельской местности. Но далеко не все эти 20% занимаются сельским хозяйством, а ведь и 20% – это весьма немного, хотя замечу, что в той же Германии показатель еще меньше. Но со статистикой, как всегда, не все обстоит так просто. Во Франции человек считается городским или сельским жителем в зависимости от того, где находится его так называемое основное место обитания. Это попутно адрес, по которому ему ежегодно присылают бланки подоходного и других налогов. Миллионы и миллионы французов живут, что называется, на 2 дома. Один в большом городе, другой в деревне. В июле-августе классические месяцы легендарных французских вакансов, период летнего отдыха, города пустеют. Сельская же местность наполняется переутомленными, нервными горожанами, бегущими именно туда, откуда они или их отцы и деды в свое время убежали. И вот так и живут французские города и веси в постоянном движении масс. То отсюда туда, то сюда оттуда. И вдруг всплывает в памяти изречение «Le Corbusier». И все-таки города надо было построить в деревне. Остается только выяснить, было ли это парадоксальное изречение одного из великих архитекторов нашего века шуткой, полушуткой или же совсем не шуткой. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Радио «Свобода», континент Европа. У микрофона Джованни Бенси. А сейчас моя очередь рассказать о провинции, а именно об итальянской. Я, собственно говоря, сын итальянской провинции. Родился в городе Пьяченца, к югу от Милана. Городе, который можно найти только в подробной географической карте Европы. Хорошо, итальянская провинция. Как раз эти дни, в середине августа, знаменуют собой торжество этой провинции. Почему? Когда говорят об Италии, многое непонятно без взгляда назад, на прошлое, даже на очень далекое прошлое, времена Древнего Рима. Середина августа, с кульминационной точкой 15 числа по католическому церковному календарю Успения Богородицы, называется «Феррагосто». Это искажение латинских слов «ферие августи», августовский отпуск. Согласно традиции, этот период отпуска установил сам император Цезарь Август еще под конец первого века до нашей эры. Он решил, что в этот период жители империи могут отдохнуть, потому что слишком жарко и невозможно работать. Это период, когда солнце пребывает в созвездии пса, что по латыни называется «каникула». Оттуда и русское слово «каникулы», в смысле «школьных отпусков». Вот с тех далеких времен и по сей день, в середине августа, Италия как бы замирает. Города пустеют, люди уезжают на дачу, именно в деревню или на пляж. Рим в эти дни выглядит как призрачный город. Все закрыто, трудно найти ресторан, по улицам бродят прежде всего туристы, в этом году и многие из Восточной и Центральной Европы. Но зато итальянская провинция оживает. Это сельская местность, прежде всего горы, за исключением немногих плоских районов, например, Паданские равнины, по которой протекает главная река Италии с коротким названием По, и где находится также мой родной город. Практически, когда путешествуешь по Италии, это либо в горах, либо горы видны на горизонте. С поля зрения они никогда не исчезают. Красота итальянских пейзажей хорошо известна, и многократно ее воспевали поэты, писатели разных национальностей, в том числе и русские. Но кто совершает путешествие по Италии, заметит также любопытную особенность. Города этой страны разительно отличаются друг от друга. Милан, Венеция, Флоренция и Рим совершенно не похожи. Это как бы разные миры. Сказываются века разделения страны, отдельного культурного и экономического развития в разных исторических условиях. Но провинция почти везде одинакова. Те же деревушки сохрового цвета домиками, выстроившимися в два ряда по обе стороны главной улицы. Те же двух- или четырехскатные крыши из темно-коричневых черепиц или в горах из шиферных плит. Только на юге этот тип поселений уступает место городкам и поселкам средиземноморского типа, напоминающим арабские строения – белые стены, узкие окна, плоские крыши. В отличие от городской культуры, крестьянская культура более или менее везде одинакова и породила одинаковый образ жизни. Как и везде, в итальянской провинции можно обнаружить самые лучшие и самые худшие черты страны. С одной стороны, это здоровье, вкусная пища. Трудно себе представить, сколько разнообразных и многочисленных блюд может предлагать кухня разных регионов. Простой образ жизни, процветающее сельское хозяйство, особенно на севере, в Паданской равнине, всюду простираются несметные пшеничные и кукурузные поля. Кроме того, провинция здесь колыбель средней промышленности, мотора итальянской экономики. Некоторые боевики итальянского экспорта, ткань, обувь, мебель, производятся в провинции. Недавно выставка мебели из Брянцы, область на севере от Милана, проходила в Москве, в центральном выставочном зале, то есть в здании Манежа. Но, с другой стороны, часто итальянская провинция – это экономическая отсталость, безработица, бегство крестьян в города в поисках работы. В одной из красивейших областей Италии, Тоскане, например, в течение последних десятилетий большое число крестьянских дворов было покинуто их жителями, которых сельское хозяйство больше не могло прокормить. Эти запущенные здания часто покупают богатые горожане или такие же богатые иностранцы, прежде всего немцы, их реставрируют и превращают в свои летние резиденции. Другой аспект итальянской провинции. Она богата историей, не менее, порой даже больше, чем крупные города. В прошлом, когда Италия была разделена, некоторые ее области принадлежали иностранным государствам. Италия объединилась лишь в 1861 году. Отдельные районы на северо-востоке, вокруг городов Тренто, Больцано и Триеста, остались под владычеством Австро-Венгерской империи вплоть до конца Первой мировой войны. Как раз в этом районе недавно была у меня интересная встреча, показывающая, как там еще жива история. Пару недель тому назад я проводил отпуск под маленьким городом Тионе в горах провинции Тренто. Там мне довелось познакомиться с человеком, бывшим преподавателем местной гимназии, ныне на пенсии, который сделал любопытную находку. Любитель краеведения, он обнаружил дневник итальянского солдата, который во время Первой мировой войны воевал в австрийской армии на Восточном фронте. Он был взят в плен русскими, которые интернировали его в Тамбове. Но русские власти, зная антигабсбургские настроения многих итальянских подданных Австрии, гарантировали пленным итальянцам особые привилегии и известную свободу передвижения. Сама Италия была тогда союзником России. Таким образом, наш солдат смог оглядываться и зафиксировал свои впечатления о русской провинции начала века в своем дневнике. Итальянская глубинка, как видите, полна неожиданностей. Но пусть дневник итальянского солдата австрийской армии, интернированного в России, будет темой одной из наших следующих передач. Напоминаю, вы слушаете радио «Свобода», программа «Континент Европа». В любой стране, этим мы не открываем ничего нового, есть разница между городом и деревней. Кто-то, например, марксисты, сделали из этой разницы предметом своего идеологического внимания. Они обещали ко времени торжества коммунизма, среди прочих более или менее диковинных чудес, и стирание этой разницы. Надо полагать, селяне стали бы жить как горожане. Но это не приблизило бы рай на земле, скорее наоборот, ад. Разница между городом и деревней, между центром и провинцией не проклятие, а благодать. Именно их противоположность, а в то же время и взаимодействие продвигают страну вперед. Это хорошо видно на примере Англии, где провинция, the countryside, особое понятие. У провинции есть своя специфическая культура. Она колыбель традиционной английской знати и вообще, как говорит наш лондонский сотрудник Фрэнк Уильямс, провинция – это склад ума. Итак, Фрэнк Уильямс.
Тот, кто устал от Лондона, устал от жизни. Так сказал великий властитель английских дум, доктор Сэмюэл Джонсон, в 18 веке. И этим простым высказыванием как будто списал со счетов жизни всех тех из нас, кто предпочитает жить как можно дальше от британской столицы. Мы выглядим безнадежными, скучными, пещерными людьми. Мы ничего не знаем, ничего не соображаем. Мы вне игры. Но нельзя, конечно, забывать и о том, что Джонсон сам был провинциал. Он родился в маленьком городе Личфилде, центральной Англии, в начале 18 века. Тогда в Личфилде, как и во многих схожих городах страны, развивалась достаточно интенсивная и богатая интеллектуальная жизнь. Это была эпоха великих открытий в науке, начало промышленной революции. Провинциальная Англия кипела жизнью. Практически каждый город имел свое научное общество. Но Джонсону, молодому блистательному литератору, жизнь с тихим, сонным Личфилде было явно недостаточно. Он должен был стремиться к центру литературной жизни, к столице, к Лондону. И сказал свое знаменитое слово, которое с тех пор слышится из уст каждого столичного выскочка. Но есть у нас и другая традиция. Традиция английского джентльмена. Джентльмен смотрит на Лондон с недоверием и с легким презрением. Для джентльмена Лондон – источник практически всех зол. Он остается у себя дома и занимается своей усадьбой. Да, часто джентльмен был тип веселый, но простоватый, интересующийся только своими собаками и лошадьми, езжая верхом на охоту 4 раза в неделю и готов выпивать бутылку французского коньяка каждый день. Один из моих предков, современных Джонсон, был точно таков. Но многие джентльмены были весьма образованные, со широким знанием античной истории и литературы, со знанием новейшей литературы тоже, и превращали свои усадебные дома в музеи живописи и прикладных искусств. Джентльмену не пришлось бегать в Лондон, как провинциальный интеллигентик, чтобы участвовать в столичной жизни. Или Лондон приехал к нему, если у него богатства и реноме хватало, или он время от времени переселился в свой лондонский клуб. Но на английской усадьбе чеховский крик души «В Москву, в Москву, в Москву» никогда не услышался с такой болезненной интенсивностью, как на русской. Здесь, конечно, играет большую роль география. Лондону рукой подать с любой точки нашей маленькой страны. Но был здесь, по-моему, еще один фактор – империя британская. Для амбициозного сына джентльмена Лондон был, наверное, самое неинтересное место для карьеры. И молодые люди, которые работали или в Индии, или в Австралии, или в Африке, где угодно, не считали себя провинциалами. Для меня провинция – это, скорее всего, не географическое понятие, а склад ума. Те характеристики – ограниченность, узколобость, местечковый патриотизм, отсутствие любопытства – те характеристики, которые мы обычно связываем с провинциальностью, присущи и жителям столицы, будто Лондона или Москвы. И сидя здесь у себя на ферме, в такой прекрасный солнечный летний день, как сегодняшний, при чириканьем птиц и шелесте листьев, я знаю, что я действительно устал от Лондона, но от жизни никак. Фрэнк Уильямс для Радио Свобода, Трансенсайд ам Мехайн, Великобритания.
Мы попытались дать представление о том, что такое провинция в трех странах Западной Европы. О разных аспектах провинции в одной из важнейших стран на востоке континента, Польше, мы будем говорить во второй части нашей передачи. Кроме того, рубрика «В центре внимания» и «Взгляд на Европу из Москвы». Но теперь краткий перерыв на объявление.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17.30.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Ведущий Джованни Бенси. Впервые программа вышла в эфир 17 августа 1996 года.
Говорит Радио Свобода. Программу «Континент Европа» ведет из Праги Джованни Бенси. Начнем вторую часть с рубрики «В центре внимания». Первый президент демократической Португалии маршал Антонио ди Спинола скончался в Лиссабоне в возрасте 86 лет. Его книга, опубликованная в 1974 году, явилась той искрой, от которой воспламенилась португальская антиавторитарная революция. Но подробности об этом несколько позже. Отметим сначала, что в 1932 году в Португалии захватил власть Антонио ди Оливейра Салазар, установивший диктатуру фашистского типа. Эта диктатура пережила смерть ее основоположника и какое-то время еще просуществовала при его преемниках, президенте Томаше и премьер-министре Каэтану, пока не рухнула в 1974 году, 42 года спустя после ее основания. У салазаристского режима было много общих черт, не только, разумеется, с фашистским режимом в Италии и национал-социалистским в Германии, но и с коммунистическим в СССР. Те же однопартийная система, цензура, репрессии, тайная полиция. Только название последней было более претенциозным, чем прозаические советские ЧК, ГПУ, НКВД и КГБ. Португальские органы назывались ПИДЕ, Полиция Интерконтинентал пара Дефенса ду Штаду, то есть межконтинентальная полиция по охране государства. Межконтинентальная, потому что, хвастались власть имущие в Лиссабоне, португальское государство простиралось на трех континентах: Европа, сама Португалия, Африка, Ангола, Мозамбик, Гвинея, Бисау и Азия, Макао, Восточный Тимор, еще раньше Гоа в Индии. Эти владения официально считались не колониями, а просто заморскими территориями единого государственного образования. Ныне покойный Антонио ди Спинола – типичный пример того, как поводом для революционных вспышек, меняющих облик страны, могут служить, казалось бы, весьма скромные причины. На самом деле, португальская революция 1974 года, свергшая режим Салазара Томаша Каэтану, разразилась в результате книги, написанной старым аристократом с моноклем в глазу, абсолютно далеким от всякой революционности. Книга называлась «Португал и футуру» – «Португалия и ее будущее». Спинола ее написал после того, как в течение ряда лет командовал операциями по подавлению антиколониального восстания в заморских территориях Португалии в Африке. Накопив огромный опыт на месте, он считал, что колониальная война приведет Португалию к разорению и бросит африканские территории в объятия коммунизма. Спинола выступал не за предоставление независимости Анголе и Мозамбику, а также другим меньшим по размерам владениям Лиссабона, а за федерализацию государства и осуществление на практике того равноправия владений с метрополией, которое теоретически уже признавалось, но на деле всячески попиралось. Словом, Спинола выступил в роли своего рода португальского Горбачева, предлагавшего провести перестройку без подрыва основ системы. Впрочем, книга Спинолы смогла выйти в свет лишь по недосмотру цензуры. Чиновник португальского главлита, которому она была предъявлена, не счел нужным ее проверить. Он не мог себе представить, что генерал, к тому же аристократ с моноклем, может написать что-то крамольное. И, недолго думая, проставил на манускрипте штемпель в набор. Старый диктатор Салазар тогда уже умер, а его преемники Томаш и Каэтану усмотрели в книге Спинолы покушение на интересы государства и разжаловали автора. Это вызвало недовольство в армии, уставшей от колониальной войны, что и привело к восстанию военных 25 апреля 1974 года, к так называемой «Revolution du Scravush» – революции гвоздик красных цветов, ставших символом обновления. Сгоряча наспех сколоченный Совет национальности спасения провозгласил Спинолу первым президентом свободной Португалии. Но тут закончилась и общность Спинолы с революционерами. Из эмиграции вернулись в Португалию лидеры социалистов Марио Суариш из Парижа и коммунистов Алваро Куньял из Праги. Как и позже в Советском Союзе, в Португалии за 42 года тоталитаризма и авторитаризма была утеряна политическая культура. Как в постсоветской России все начали говорить о рыночной денежной системе, точно не зная, что это такое. В Португалии с 1974 года все стали воспевать социализм, тоже не зная, что это такое, а просто потому, что он был чем-то противоположным салазаризму. Вся политика страны резко сдвинулась влево. В южных районах Алентежу коммунисты даже начали создавать колхозы. Возникла конкретная опасность захвата власти коммунистами-сталинистами. В сентябре 1974 года Спинола, не разделяя эту политику, сложил в себя обязанности президента. 11 марта 1975 года военные правой ориентации попытались совершить государственный переворот, своего рода Лиссабонского ГКЧП, который провалился, но Спинолу обвинили в причастности к нему. Он сбежал в Бразилию, но в 1976 году вернулся на родину, где тогдашний президент Ромалио Яниш его восстановил в правах и в 1981 году его произвел в маршалы вооруженных сил. Год спустя после революции Гвоздик в Португалии состоялись свободные парламентские выборы. Португальцы освободились от наивного левого экстремизма, и правящей партией стала социалистическая, фактически социал-демократическая партия Марио Суареса. Можно сказать, что благодаря Спиноле Португалия обрела свободу и после колебаний первых лет твердо встала на путь демократии и европейской интеграции. На волнах Радио Свобода программа «Континент Европа». У микрофона в Праге Джованни Бенси. Давайте сейчас перенесемся в восточную часть нашего континента, в Польшу. Сюрпризы охоты на Мазурских озерах. Из Варшавы Ольга Бондарева-Пшибыльска.
Птичий щебет, который улавливало ухо среди прочих звуков леса, где я собирала грибы, внезапно умолк. Мой пес Душек, вся храбрость которого пошла в голос, на этот раз замер. Я увидела его метрах в 20. Он стоял в папоротниках по другой стороне дороги, которая словно туннель врезалась в пущу. Ни я, ни Душек не стронулись с места. Он исчез так же внезапно, как и появился. «Да, здесь есть волки», — успокоил меня на следующий день лесник пан Богдан. В последние годы в Польше развелось много дичи. Раньше при коммунизме во все эти заповедники и пущи приезжали на охоту партийные товарищи всего соцлагеря. К услугам генсеков и их подчиненных были лесные сторожки и егеря, которые не только умело препровождали зверя предпартийные очи, но и настолько ненавязчиво из-за плеча высокого гостя валили на повал того же кабана или косулю, что партапарадчики в охотничьих рассказах могли без зазрения совести прославлять свою меткость. Однако всегда оказывалось, что у генсека глаз был острее, а трофей по своему звериному статусу всегда старше, чем у министра. Но вот коммунизм на этих землях закончил свое существование, и партийные охотники перестали сюда приезжать. Вот и развелось сегодня дичи столько, что известная правозащитница зверей Брижит Бардо год назад направила письмо тогдашнему президенту Леху Вавенсе, в котором вступилась за судьбу 200 подлежащих истреблению польских волков. Сторожка пана Богдана – это обычный старонемецкий дом с прилегающими к нему постройками. Борецкая пуща, на краю которой стоит сторожка, своей северной границей почти подходит к Калининградской области. Эти земли до Второй мировой войны принадлежали Германии, и все постройки здесь на немецкий лад. Возведены они из кирпича и камня, которого здесь когда-то было много. Тысячелетия назад ледник пропахал эту землю основательно, оставив после себя валуны, воронки и тот неповторимый волнообразный рельеф, который так характерен для региона Мазурских озер, или Мазур, как их называют поляки. Отпуск, проведенный на Мазурах, становится в стране популярным, а регион начинает жить с туризма. Сегодня на этих землях живут не немцы, а польские украинцы. В 1947 году в рамках карательной операции «Висла» этнические украинцы были насильственно выселены со своих земель на юго-востоке Польши и переселены на северо-восток и запад страны, то есть они заняли места, которые после войны покинули немцы. Операция «Висла», как гласила тогдашняя пропаганда, была возмездием за бесчинство украинской повстанческой армии в годы войны. Однако вину за кровавые польско-украинские отношения несут также и поляки, которые жестоко подавляли вольнолюбивые настроения среди польских украинцев. Деревенька, в которой мы отдыхали, раньше жила крестьянским трудом, коллективным в госхозе и частным у себя в хозяйстве. Сейчас крестьянским трудом не проживешь. Сельхозтовары из стран Европейского Союза вне конкуренции, ибо польское сельское хозяйство слабо механизировано, а кредиты можно получить только под высокий процент. В госхозе работать никто не хочет. Осенью все это хозяйство будет выставлено на торги по довольно низкой цене. Но купить сможет далеко не всякий. «Видишь ли, — объяснил мне деревенский староста пан Миколай, — подставных лиц слишком много, перебьют каждого. В последнее время случается, что и немцы через них покупают землю, возвращаются». Слова пана Миколая подтверждаются на улицах деревни, где слышна немецкая речь. Немцы охотно приезжают сюда отдыхать, а некоторые наверняка зондируют почву на предмет приобретения земли. Вот и в доме старосты, у которого мы жили, также отдыхал немец, польский немец, пан Хайнрих, который за месяц до введения военного положения в Польше из Катовиц эмигрировал с семьей в Германию. Приезжает он к пану Миколаю четвертый год подряд. Может, и он присматривается к земле. Не исключено. Но вот что примечательно. Вечером у костра, разложенного хозяином, собиралась многонациональная компания – украинцы, немцы, поляки и русские. И несмотря на очень сложные в прошлом отношения между нашими народами, все мы остались живы и даже подружились. Может, нас заколдовали мазуры? Ольга Бондарева-Пшибыльска для «Радио Свобода», Варшава.
В студии «Радио Свобода» Джованни Бенси. Мы постарались ознакомить вас с некоторыми основными чертами европейской провинции. Но сейчас надо расширить кругозор. Провинция – часть Европы в целом. А как видится Европа из Москвы? Беседа с российским журналистом Сергеем Данилочкиным. Сергей Станиславович, вы заместитель главного редактора журнала, выходящего в Москве под названием «Европа». Я хотел бы вас спросить, ну что это за журнал? Кто его издает? Какие цели преследует? К какому кругу читателей он обращается?
Журнал издается Европейским Союзом в Москве и финансируется через специальную программу оказания технического содействия России, которая называется «ТАСИС». Вообще, это главный источник распределения средств, который выделяет Европейский Союз на сотрудничество и оказание помощи России и странам бывшего Советского Союза, а также Монголии. То есть эти вот страны, входившие в бывший Советский Союз, а также Монголия, входят в регион так называемой программы технического содействия ТАСИС, через которую распределяются средства на оказание помощи. И, естественно, все проекты, в том числе и журнал, они финансируются через эту программу.
Какая тематика затрагивается в этом журнале?
Тематика абсолютно широкая. Она затрагивает все темы, начиная от политических и кончая культурными и всякими веселыми новостями.
И к какому кругу читателей вы обращаетесь? Кто вас читает в основном?
Наш читатель, как мы предполагали себе изначально, это интеллектуальная публика, это студенты, профессора, научные работники, а также та публика, которая относится к разряду decision-makers. Однако буквально месяц назад мы завершили такое эпизодическое обследование, что ли, если можно так выразиться, нашей аудитории, и обнаружили, что среди наших читателей очень много молодежи в возрасте до 30 лет, что нас удивило немало и обрадовало.
Я думаю, что эта радость оправдана. Я хотел бы задать вам вопрос, который очень сложный, и это вопрос, конечно, о котором в России уже написаны целые собрания сочинений. Но, тем не менее, я его вам задам. Что такое Европа для россиян сегодня? Ну, конечно, можно было бы философствовать часами, вспоминать книгу «Россия и Европа» Данилевского, потом еще Достоевского, Герцена, Соловьева и так далее. Но мы не будем подниматься на эти высоты. Гораздо более прозаично. Европа, Западная Европа, Европейский Союз. Что это в быту российских граждан? Какие ассоциации вызывают эти названия сегодня, особенно после советского периода, когда Западная Европа изображалась просто как придаток так называемого американского империализма? Как реагируют ваши соотечественники на такое выражение? выражение, как Европа от Атлантики до Урала, столь дорогое покойному французскому президенту де Голлю. Пожалуйста.
Я думаю, что Европа, если говорить одним словом, для российской аудитории это прежде всего, конечно, цель. То есть та далекая цель, которую необходимо достичь в течение длительного пути после длительной работы. И, естественно, с другой стороны, конечно, с облегчением возможности передвигаться, у россиян, конечно же, такое сложилось двоякое впечатление относительно Европы. Это то, что бесконечно далеко и к чему мы стремимся, а именно уровень жизни, интеграция, интеграционные процессы. С другой стороны, это, в общем, довольно близкое, то есть можно сесть в автобус, в поезд или в самолет, поехать туда и посмотреть своими глазами. Естественно, это некие туристические какие-то картинки, но на самом деле это, конечно, довольно сложный образ у российской аудитории. И, естественно, неоднозначное к этому отношению, потому что, с одной стороны, это несколько такое легкое отношение как к чему-то, к какой-то туристической поездке, с другой стороны, это, конечно, стремление познать и наличие определенного непонимания относительно тех процессов, которые происходят в Европейском Союзе, к которому постепенно притягиваются бывшие сателлиты советские. Это такой двойственный образ, который, видимо, свойственен русской душе, который существует, я думаю, у всех наших читателей.
Но вот это много десятилетий. Десятилетняя пропаганда вот советского времени, когда вот Европа изображалась в качестве врага, хотя главным врагом были Соединенные Штаты. Но вот это, или по крайней мере так изображались, вот эта пропаганда оставила какие-то следы в сознании сегодняшних россиян?
Безусловно, конечно, есть рецидивы, особенно это заметно, когда мы начинаем затрагивать какие-то темы, связанные с обеспечением безопасности, обороноспособности. С другой стороны, конечно, надо сказать, что существует огромный неподдельный интерес к тем процессам, которые происходят в Европе, к интеграционным процессам, которые идут как бы в противофазе с теми процессами, которые происходят на бывшем пространстве постсоветском, с одной стороны. С другой стороны, конечно, высокий уровень жизни, достижения в науке, технике, в культуре вызывают неподдельный интерес у нашей аудитории, которая старается получить информацию, вот скажем, через наш журнал, как бы из первых рук, потому что мы стараемся публиковать как можно больше материалов европейских авторов, европейских журналистов об этом.
Вы знаете, что многие страны Европейского Союза пытаются отгородиться от чрезмерного приезда вот людей из Восточной Европы и из бывшего Советского Союза, потому что, ну, боятся наплыва экономических беженцев, например, или проникновения всяких мафий и так далее. Известно об этом в России? И как реагируют, как относятся люди к этому факту?
Да, конечно, об этом известно, и мы пишем на страницах нашего журнала, кстати, вот в прошедшем номере и в готовящемся номере мы будем затрагивать эту тему. Вызывает это, естественно, опять-таки, некоторое недоумение со стороны обычных законопослушных граждан, которые направляются в Европу либо по делам, либо с целью туристической поездки. Естественно, обидно такое отношение, когда на границе чувствуешь себя человеком второго сорта. С другой стороны, конечно, когда встречаешь представителей, скажем так, отвязанных, как это принято говорить сейчас в Москве, за рубежом, то становится, в общем, не совсем приятно, что Европа наводняется вот этим криминальным или отрицательным элементом. Поэтому, конечно же, общий, я бы сказал, тон, все, конечно, озабочены тем, что, несмотря вот на наличие какой-то большей свободы в перемещениях, существуют все-таки еще ограничения для россиян и других представителей Восточной Европы и даже вот азиатских стран, которые стремятся познать европейские реалии.
Ну, конечно, у посткоммунизма свои сложности, но мы все надеемся, что они будут преодолены. Сергей Станиславович, вы путешествовали по западноевропейским странам, вращались в европейских кругах, имею в виду политических, журналистских, недавно побывали в Брюсселе, и, если не ошибаюсь, скоро посетите Чехию и Австрию. Вот какое впечатление сложилось у вас о зарубежной Европе, значит, о Европе за пределами России? И, в частности, какое представление имеет там, вот в этих европейских странах, России, по вашему суждению? Правильно ли люди понимают ситуацию в вашей стране? Сочувствуют ли процессу демократизации? Как относятся к таким явлениям, как вот последние выборы, или вот карьера Лебедя, или позиции Зюганова и так далее? Как вот политическая ситуация в России в ваших глазах оценивается в Западной Европе?
Как мне кажется, самое главное, что интерес, который проявляют европейцы сейчас к бывшему постсоветскому пространству, стал более или менее нормальным, то есть нормализовался, и это хорошо. То есть нет какого-то ужаса в глазах затаенного или какого-то негативного чувства, когда произносишь слово «Советский Союз», «бывший Советский Союз», «Россия» или отдельные республики, которые раньше входили в Советский Союз. И это, я думаю, нормально. То есть это свидетельствует о том, что отношения между бывшими противниками по политическим и военным блокам сейчас сближаются и как-то более или менее отношения нормализуются. С другой стороны, конечно же, видимо, это свойство загадочности русской души. Для многих европейцев непонятны многие процессы, которые происходят в России. То есть то, что в России считается вполне само собой разумеющимся, у европейцев вызывает неподдельный ужас. Например, вспышка националистических чувств, которые, можно сказать, в основе могут быть вполне здоровыми, европейцам подразумевается как какая-то попытка реванша или поворота событий вспять. В принципе, я бы сказал так, что интерес, конечно, не такой уже спортивный, как он существовал раньше, когда, конечно, главными темами было то, что происходит в Москве, очередные перевороты и контрпервороты. Сейчас уже интерес такой более поверхностный, я бы сказал, у обычной аудитории. У политиков интерес сохраняется, потому что до сих пор они достаточно слабо представляют себе вот этот полный расклад сил, вот этот полный спектр действующих сил на российской политической арене. Поэтому они с большим интересом выслушивают все рассказы, все последние слухи и анекдоты о том, что происходит здесь. С другой стороны, они задают массу довольно точно сориентированных вопросов, что говорит о том, что они наблюдают за ситуацией с интересом, чтобы еще более глубоко сориентироваться в тех процессах, которые протекают на бывшем постсоветском пространстве.
Ну, конечно, после того, как в течение нескольких десятилетий из Советского Союза шла пропаганда, нередко и дезинформация, сегодня, пожалуй, непросто найти правильные пути, каналы информации, которые позволили бы рассеять все предрассудки. Но сегодня не только россияне приезжают на Запад, но все больше и больше жителей Западной Европы посещают Россию и бывшее советское пространство. Это, несомненно, поможет людям лучше, более объективно познакомиться друг с другом. Хорошо, Сергей Станиславович, я благодарю вас за эту информацию. Это была беседа с Сергеем Данилочкиным, заместителем главного редактора выходящего в Москве журнала «Европа». На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Континент Европа». Из Праги прощаются с вами продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Джованни Бенси. До свидания и до новых встреч.
Слушали программу «Континент Европа» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».